В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Год экологии. Беседы о природе и людях. Заповедники России. Государственный природный заповедник «Большой Арктический». Составитель Ирина Рыбакова. Анонс. Беседа об истории, направлениях деятельности, современной жизни, флоре и фауне заповедника. 12+. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по заповедникам России. И сегодня мы с вами снова поедем на север, на полуостров Таймыр, который является наиболее северным крупным материковым выступом не только в Евразии, но и в мире. И здесь находится один из самых молодых заповедников России, который является самым большим по площади не только в России, но и в Евразии. Но обо всем по порядку. Часто Таймыр воспринимается как что-то очень далекое, холодное и безжизненное. Многие даже не подозревают, какая бурная жизнь кипит здесь во время короткого полярного лета, сколько редких видов птиц прилетает сюда и только сюда, чтобы вывести потомство. Для них Таймыр – родина, без которой им не выжить, как бы хорошо их не охраняли в других частях земного шара. Но даже долгой полярной зимой жизнь на Таймыре не замирает. Огромные стада диких северных оленей, белые медведи, тюлени, песцы, лемминги – уникальная природа Арктики отличается своей хрупкостью. Ученые давно поняли, что она нуждается в защите, и стали предлагать создать здесь заповедник. И российские ученые, и ученые из других стран были обеспокоены защитой уникальных гнездовий множества видов птиц. И особенно остро этот вопрос встал в связи с активизацией хозяйственной деятельности человека в Арктике, которая не может не сказываться на местных экосистемах. В 1989 году на крайний север была организована крупная российско-немецкая экспедиция, в результате которой было сформировано обоснование для создания крупного заповедника в Арктике. И 11 мая 1993 года вышло постановление правительства Российской Федерации номер 431. Но, как всегда, давайте немножко окунемся в историю. Освоение Таймыра русскими поселенцами началось в начале 17 века, а во второй половине века на Таймыре уже появились первые поселения – Хатанга в 1626 году на востоке и Дудинка в 1667 году на западе. Но первое описание морских берегов полуострова сделали только участники Великой Северной экспедиции 1734-43 годов. А континентальные районы полуострова впервые подробно исследовал Александр Федорович Миддендорф, который век спустя, в 1842-48 годах, совершил путешествие сначала на плато Путорана, по сути, открыв его для науки, а затем прошел огромный путь от Дудинки до устья Нижней Таймыры, откуда вернулся обратно в Дудинку. Он первым описал климат, растительность и животный мир центрального Таймыра, составил карты своего уникального маршрута. Большой арктический заповедник имеет общую площадь 4,2 миллиона гектаров. Его протяженность с запада на восток – 1000 километров, с севера на юг – 500 километров. Его берега омывают два моря Ледовитого океана – Карское море и море Лаптевых. Заповедник состоит из 7 участков. Их называют еще контурами, кластерами. В их состав входят как отдельные острова, так и группы островов, архипелаги или материковые части полуострова Таймыр с прилегающей к ним акваторией Карского моря, его заливов и бухт. Кластерная система заповедной территории разработана таким образом, что здесь имеется вся гамма биологического и экологического разнообразия Арктики, нуждающаяся в охране. Среди биологических объектов многие виды занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края. Перечислю названия кластеров. Это Диксонско-Сибиряковский, острова Карского моря, Пясинский, залив Миддендорфа, архипелаг Норденшельда, Нижняя Таймыра и Полярные пустыни. Полуостров Таймыр расположен в арктической и субарктической климатических зонах, но сам заповедник лежит только в арктической. Зима здесь чрезвычайно холодная. Столбик термометра нередко опускается ниже 50 градусов. Полгода продолжается полярная ночь, когда только северное сияние оживляет белое безмолвие тундры. Снежные метели, сопровождающиеся очень сильными ветрами, бушуют порой несколько дней, а то и недель. Лето на полуострове короткое, не больше пары месяцев, а в самых северных точках заповедника отдельные снежники, лежащие в низинах, не тают практически круглый год, кроме самых теплых летних сезонов. Вся территория полуострова находится в зоне сплошного распространения многолетней мерзлой породы, так называемой вечной мерзлоты. Почва оттаивает летом только на 15-30 сантиметров. На песчаных речных террасах она протаивает до 80-90 сантиметров. Толщина покрова вечной мерзлоты в некоторых районах достигает 800 метров, а температура мерзлого грунта – минус 16 градусов. Широко распространены мерзлотные процессы – пятнообразование, мерзлотное пучение, термокарст, под воздействием которых образуется своеобразие формы микрорельефа, бугры, булгуняхи с ледяным ядром, мелкие и более крупные термокарстовые озера, полигонально-валиковые бугристые болота, трещино-полигональные, пятнистые и бугурковые, тундры и другое. Масса незнакомых нам явлений. Попытаемся разобраться хотя бы с одним из них. Полигональные болота. Что это такое? Когда смотришь на снимки таких болот сверху, создается впечатление, что это карта дачных участков по 6 соток, только нарезаны они не очень аккуратно. Участки коричневые, а между ними довольно широкие зеленые заборы, то есть болота имеют сетчатую структуру поверхности. Такие поверхности образуются, когда сильно увлажненный грунт начинает промерзать. При этом появляются трещины, которые из года в год повторяются, естественным образом формируясь прямоугольники или другие правильные геометрические формы. Законы физики при этом почти те же, что и при росте кристаллов, они же правильные формы. Интересно, что подобные узоры могут располагаться в нескольких уровнях. Образующиеся при этом блоки имеют стороны в 8-15 метров, иногда до 20-25 метров. Блоки разделены трещинами, ширина и глубина которых зависит от стадии развития болота. Обычно их ширина от 20 сантиметров до 2 метров, а глубина от полуметра до метра. Это наши зеленые заборы на снимке. На самом северном участке заповедника «Полярные пустыни», который иначе называется полуостров Челюскин, находятся самые большие в мире материковые арктические пустыни. Моряки во главе с Семеном Ивановичем Челюскиным были первыми людьми, которые в 1742 году смогли достичь самой северной точки Таймыра и дали ей название «Мыс Восточно-Северный». Спустя 100 лет после этой знаменательной экспедиции Русское географическое общество переименовало мыс, назвав его в честь самого Челюскина. Климат здесь очень суров. Даже в летние месяцы температура редко поднимается выше нуля, а снег местами не тает круглый год. Растительность не сомкнутая, то есть крупные пятна голого грунта, оконтуренные узкими канавками, заросшими мхами, и только в самых глубоких из них прячутся мелкие травы – камнеломки, крупки, злаки, ожики. Постоянных поселений на полуострове Челюскин нет, но до сих пор функционирует полярная станция, которая была сооружена еще в 1932 году. Сейчас здесь находится радиометеорологический центр, где ежегодно зимуют 8-10 сотрудников. Добраться до самой северной точки Таймыра можно на вертолете. Тут расположен аэродром, мыс Челюскин, также самый северный в континентальной Евразии. Здесь расположены три символических знака края Земли. Большой кварцевый камень, как его называют кварцевый каменный исполин. Гурий Руала Амундсена. Гурий – это искусственное сооружение в виде островерхой груды камней, сложенной из плит сланца. Такие сооружения обычно используются в качестве ориентира и деревянный столб Семена Челюскина. Участок заповедника залив Миддендорфа невелик. Он включает в себя сам залив, расположенный на северо-западном побережье Таймыра, часть бассейна реки Толевы и несколько островов. Несмотря на то, что исследователи Сибири еще в 17 веке посещали этот залив, он до начала 20 века оставался безымянным. Название ему дал русский геолог Эдуард Васильевич Толь, приплывший сюда с экспедицией в 1900 году. Он был близким родственником семьи Миддендорфов и хорошо знал о вкладе Александра Федоровича в исследование Таймыра. Толь устроил на берегу залива продуктовый склад, который намеревался использовать в ходе дальнейших исследований полуострова Таймыр. По его распоряжению в землю зарыли жестяные ящики с консервированными щами, сухарями, овсянкой. Среди запасов также были сахар, шоколад и чай. Воспользоваться ими исследователю не довелось. Он трагически погиб в 1902 году при переходе с острова Беннета на остров Новая Сибирь. Склад пролежал нетронутым до 1973 года, пока полярная экспедиция газеты «Комсомольская правда» не отправилась к месту хранения продуктов. Часть запасов Толя подняли из вечной мерзлоты на поверхность, и даже спустя 73 года они оказались съедобными. Остальные продукты оставили в вечной мерзлоте, чтобы исследовать их еще через 50 лет. Самый крупный участок заповедника – Нижняя Таймыра. Он получил название по имени протекающей через него реки. Кроме низовья и Нижней Таймыры, к участку относятся бассейн ее притока, реки Шренг, а также залив Толя. Как и многие географические объекты, расположенные на севере Таймыра, это побережье описали участники Великой Северной экспедиции, а низовье реки Миддендорф. В 1948 году около одной из безымянных рек притока реки Шренг была обнаружена ископаемая туша мамонта. Возраст находки около 11,5 тысяч лет. Сохранился не только скелет животного, но и остатки мышц, кожи и шерсти. Гигант был раскопан экспедицией Академии наук и передан в Зоологический музей Санкт-Петербурга, где и находится до сих пор. Мамонт был назван Таймырским, а река, около которой его нашли, рекой Мамонта. Средняя толщина льда в Большом арктическом заповеднике 3 метра, максимальная 20 метров. В последние годы от ученых поступает все больше тревожных сообщений об изменениях климата и быстром таянии ледяного покрова Арктики. Настоящим чудом природы Большого арктического заповедника по праву считаются айсберги – обломки шельфовых ледников, которые сползают в моря и океаны. До 90% их объема может находиться под водой. Встречаются айсберги, возраст которых составляет более 1000 лет. Они имеют характерный темно-синий цвет. С течением времени меняется и форма этих ледяных гигантов, принимая все более причудливые очертания. В водах Северного Ледовитого океана высота айсберга не превышает 25 метров, длина 500 метров. Подсчитано, что только в течение одного года от ледяного покрова Арктики откалывается в среднем 26 тысяч айсбергов. Суровый климат, господствующий в заповеднике, не мог не повлиять на характер его растительности. Ее основу составляют мхи и лишайники, наиболее приспособленные к морозным зимам и короткому арктическому лету. Тем не менее, на территории отмечено 265 видов растений. Большинство из них не успевает за короткое таймырское лето прорасти, зацвести и дать семена. Это объясняет тот факт, что однолетних растений в Большом арктическом заповеднике практически нет. В основном распространены многолетники, способные к вегетативному размножению. Их особенности – сильно разветвленная корневая система, подземные корневища с почками возобновления, защищенными от морозов моховыми подушками и долго сохраняющимися отмершими частями растений, так называемой ветошью. Растения, как правило, невысокие, стелющиеся или образующие своеобразные подушки. Некоторые растения цветут не каждый год. Одно из немногих растений, успевающих пройти полный цикл развития за короткое таймырское лето, новосиверсия ледяная, называемая также таймырской или арктической розой. Это многолетнее растение с толстым корневищем образует крупные подушки. Уже в июне на конце цветоносных побегов над розетками изящных листочков, густо одетых снизу длинными желтоватыми волосками, распускаются крупные ярко-желтые цветки, а в августе созревают многочисленные семена, снабженные волосками-летучками. Как ни удивительно, но в Арктике обитают насекомые. Одно из них – полярный шмель, который опыляет большинство цветковых растений. А теперь перейдем к фауне заповедника и начнем с птиц. Здесь обитают 124 вида птиц, из них 16 видов внесены в красные книги. 55 видов достоверно гнездятся на территории заповедника. Характерными обитателями тундры являются белая сова и тундряная куропатка, которые не покидают суровый Таймыр зимой. Летом оперение куропатки пестрое. Такая краска помогает самцам и самкам оставаться незаметными на фоне оттаившей почвы. Зимой птицы меняют оперенье на белое, и лишь черная полоса у основания клювов самцов позволяет различать птиц различных полов. Основа рациона этой куропатки – различные части растений. В зимний период, когда пищи становится особенно мало, тундренные куропатки кочуют в поисках пропитания, продвигаясь на юг, в те места, где проще найти еду. Такие птицы, как сибирская гага, белые розовые чайки, практически круглый год не выходят за пределы полярного бассейна. Места гнездования и линьки розовых чаек в заповеднике взяли под охрану. Это редкий, малоизученный вид, занесен в Красную книгу. На Таймыре известна лишь одна гнездовая колония этих птиц. Количество птиц в ней не превышает 50. Свое название розовая чайка получила из-за розоватого оттенка головы, груди и брюшка. Вокруг горла у чайки черный ободок. Мало кому из исследователей удалось встретиться с ней, однако те, кому посчастливилось ее повидать, говорят о доверчивости и своеобразном голосе птицы. С наступлением весны в Арктику прилетают многотысячные стаи птиц. Белолобых гусей, черных казарок, разнообразные северные кулики. На побережье Таймырской губы располагается одно из самых северных мест гнездования велохвостой чайки. Колония невелика, около 40 птиц. Птица эта очень красива. Хвост сильно раздвоен, потому и велохвостая. Его края окрашены в черный цвет. На каждом черном крыле виднеется белый треугольник. Голос этой чайки напоминает голос крачки, да и в полете она больше похожа на представителей семейства крачковых, чем на своих собратьев. В этих местах выводят птенцов и краснозобая казарка, редкая птица, которая встречается только в России и занесена в Красную книгу. Этот вид известен замечательным сожительством с хищными птицами-покровителями, в роли которых чаще всего выступают сапсаны. К сожалению, я не нашла ответа на вопрос, почему возникло такое сожительство и что оно дает тем и другим птицам. Большой арктический заповедник взял под охрану места гнездования и линьки 80% всех черных казарок, зимующих в Западной Европе. Основные гнездовые концентрации черной казарки располагаются на островах Карского моря, где они гнездятся разрозненными колониями и одиночными парами. В заповеднике насчитывается около 30 видов рыб, среди которых встречаются и морские, и пресноводные, и так называемые проходные, то есть рыбы, которые часть жизненного цикла проводят в море, а часть во впадающих в него реках. Для нереста они мигрируют из морей в реки. Наиболее многочисленные в местных реках и озерах – арктический голец, омуль, муксун, сибирский хариус. Арктические гольцы, относящиеся к семейству лососевых, могут весить более 15 килограммов. Чешуя рыбы настолько мелкая, что ее не сразу и разглядишь. Несмотря на огромные площади, здесь встречается лишь 16 видов млекопитающих, в том числе белый медведь, нерпа, морж, северный олень, лемминги, песцы, волки, горностаи и другие. 4 вида морские животные. Но начнем с самого маленького северного зверя – лемминга, одного из подвидов хорошо известной нам полевки – грызуна из семейства хомяковых. Он является основой пищевой цепочки. Для этих животных характерны резкие колебания численности, связанные с недостатком кормов, вспышками заболеваний и неблагоприятными погодными условиями. От количества леммингов зависит численность хищников – песца, мохнатого конюка, поморников. Депрессия численности леммингов косвенно влияет на успех размножения всех птиц заповедника, гнезда которых разоряют лишившиеся привычной добычи хищники. Песец встречается по всей территории заповедника, но строит норы только на побережье. Песцы регулярно кочуют вдоль морского побережья и по долинам крупных рек. Кочевки вызваны бескормицей. Численность песцов испытывает циклические колебания, следуя за циклом численности леммингов. На дальние острова Карского моря песцы заходят не ежегодно, но регулярно, и иногда остаются там на все лето. Масштабы кочевок песцов в Карском море очень широки. Известны их встречи на льдах, вплоть до острова Ушакова, сплошь покрытого ледником. Наиболее обычный период появления кочующих песцов на островах с ноября по январь, после установления сплошного ледового покрова. Горностай в заповеднике очень немногочисленен, но распространен по всему побережью. Он населяет участки с каменными россыпями на побережье, и вдали от него реже обрывистые берега рек и озер, груды плавника. Численность горностая также зависит от обилия основного корма – леммингов. Предполагается, что в отдельные годы горностай может вымирать на значительных участках своего ареала, а затем снова расселяться в более северные районы. Часто горностай селится и выводит потомство в окрестностях человеческого жилья у полярных станций. На всей территории Большого Арктического можно встретить дикого северного оленя. Численность и распределение оленей быстро меняется. В настоящее время на территории заповедника в летнее время держится максимально 150 000–150 000 зверей. Уникальная островная популяция диких северных оленей обитает на острове Сибирякова. Несколько слов о названии острова. Название ему дал знаменитый шведско-финский полярный исследователь Нильс Норденшельд в 1878 году в честь Александра Михайловича Сибирякова. Он был золотопромышленником с большим капиталом и исследователем Сибири. Сибиряков жил во второй половине XIX века, в частности, финансировал полярные экспедиции Норденшельда в 1878-79 годах, Григорьева в 1879-1880, а также издание трудов по истории Сибири. До этого остров носил название Кузькин. Также в старину называли еще и Диксон. Говорят, что в честь неизвестного судоходца XVIII века, но это только одна из гипотез. Распространение волков на Северном Таймыре имеет очаговый характер. На большой территории они редкие и лишь в нескольких местах встречаются постоянно. Это, как правило, места регулярного обитания северного оленя. Волки нередко заходят на остров Сибирякова и в дельту реки Песины. Теперь перейдем к морским животным. Распространение моржей в Карском море не изучено, и мы можем судить о нем исключительно по данным отчетов полярных станций. Моржи одиночные и небольшими группками в разное время встречались на островах, а позднее моржи не упоминались, видимо, значительная их часть была истреблена самими зимовщиками. На полярной станции Челюскин моржей видят достаточно регулярно. Морской заяц или лахтак является одним из самых крупных тюленей, обитающих в водах Северного Ледовитого океана. Его размеры составляют, как правило, не менее 2,5 метров. Вес зверя достигает 360 килограммов. Самки немного мельче самцов. Обитает лахтак в водах, глубина которых не превышает 100 метров. Голова у морского зайца круглая. Передние ласты очень близко расположены к плечам. Такого больше не наблюдается ни у кого из семейства настоящих тюленей. Лахтак обладает мощными челюстями, но мелкими зубами. Они не крепкие и быстро изнашиваются. К старости морской заяц оказывается практически без зубов, так как они все выпадают. У зверя имеется волосяной покров, но он редкий. Окрас шкуры буро-серого цвета, на боках и спине есть мелкие бледно-желтые пятна, спина темнее, чем брюхо. Над глазами располагаются желтоватые пятна, такого же цвета и передняя часть морды. У самцов и самок как раз шкура не различается. У поживших лахтаков она теряет сочные тона и становится бледнее. Усы примечательны тем, что очень длинные и толстые. Родившиеся детеныши имеют буро-коричневый цвет. Этим морской заяц отличается от других тюленей, у которых вновь появившиеся на свет поколения одеты в белые шубки. Брачные игры у этих животных начинаются в середине апреля. Происходит все это на дрейфующих льдах. Самцы между собой не конфликтуют, так как по своей природе морской заяц очень добродушен и неагрессивен. Представитель мужского пола издает зазывный свист, и самка идет на него. Беременность длится год. Детеныш появляется в марте-апреле. Его длина составляет 1,2 метра, вес колеблется в пределах 30 килограммов. Уже через 2 недели после рождения он плавает и ныряет. Кормление молоком продолжается месяц. Через 2 недели после окончания кормления самка вновь может забеременеть. Живут лахтаки 30-35 лет, причем срок жизни у женской половины длиннее, в среднем на 5 лет. В летний период морской заяц предпочитает жить на изрезанных заливами низких берегах. Ему нравится мелкая галька. На ней, в укрытых от ветра и шторма бухтах, он устраивает лежбище, которое насчитывает сотни тюленей. В октябре вблизи берегов появляются льдины. Зверь переходит на них. Выбирает он всегда низкие льдины, чтобы ему было удобнее забираться на эти плавучие средства из воды. На льду он все время лежит либо у самого края, либо возле проталины. Связано это с тем, что животное грузное, быстро и проворно передвигаться не может. Ему надо, чтобы морская стихия все время находилась под боком. Полежал, нырнул, выплыл. На льдину из воды он забирается, опираясь на нее передними ластами. Помогает себе задней частью тела, выбрасывая его мощным рывком на твердую поверхность. Получается как бы прыжок. Отсюда и название этого животного по аналогии с прыгучим серым зайцем. Некоторые звери зимой не перебираются на льдины, остаются на прибрежной полосе. Они устраивают во льду широкие лунки, через которые попадают в воду и возвращаются обратно. Со временем лунки заносят снегом, и животные сооружают в толстом снежном покрове норы. Так они и зимуют, а весной уходят на дрейфующий лед. Питается этот тюлень в основном рыбой, не брезгует и креветками. Ест крабов, морских червей и брюхоногих моллюсков. Широко встречается по всей акватории Карского моря и нерпа. Максимальные весенние концентрации нерпы на льду, включая Бельков, отмечены у побережья северо-западного Таймыра и вблизи островов. Всю акваторию Карского моря населяют белухи. Это вид зубатых китов из семейства нарваловых. Крупнейшие экземпляры достигают 6 метров в длину и 2 тонн массы. Они регулярно встречаются у всех островов. До конца 1960-х годов их добывали в значительном числе со зверобойных шкун. В настоящее время промысел полностью прекращен. Встречаемость белух зависит от ледовой обстановки и перемещений крупных косяков рыб, в первую очередь сайки. Белух регулярно наблюдают в непосредственной близости от берегов. Главный охраняемый вид – белый медведь, самый крупный представитель земных хищников, которые до сих пор живут на своей исконной территории в естественных условиях. Мы с вами уже говорили о медвежьих берлогах на островах Врангеля и Геральда. Но там они рождаются, а в этом заповеднике медведь встречается круглый год. На материковой части в основном зимой и чаще на самом севере. Редко заходит медведь во внутренние районы далеко от побережья. Численность медведей на островах нестабильна. На дрейфующих льдах обитают тюлени, излюбленная основная пища медведей. Каждый медведь в год съедает приблизительно 50 тюленей. Охотящегося на тюленя-медведя обычно сопровождает один или несколько песцов, жаждущих воспользоваться остатками медвежьей трапезы. Охотится медведь и на нерпу, но те при малейшей опасности ныряют под лед и всплывают в другой лунке для дыхания. А медведь тщетно полоскает морду в ледяной воде. У туш погибших тюленей и белух могут собираться группы по 12 медведей. В июле многие из белых медведей, которые странствовали с дрейфующими льдами, перебираются на побережье материков и островов. На суше они становятся вегетарианцами. Лакомятся злаками, осокой, лишайниками, мхами, ягодами. Когда ягод много, медведь неделями не употребляет никакой иной пищи, наедая семи до того, что его морда и зад синеют от черники. Вследствие потепления климата лед в заливах начинает таять раньше обычного. Лето становится год от года длиннее, зима мягче. Лето – трудное время для белых медведей. Льда остается совсем мало, и подобраться к тюленям почти невозможно. За последние 20 лет охотничий сезон белых медведей сократился на 2-3 недели. В результате снизился вес животных. Если раньше средний самец весил около 1000 килограммов, то теперь в среднем на 100 килограммов меньше. Похудели и самки. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на воспроизведении популяции. Все чаще у самок рождается только один медвежонок. Нередки случаи, когда молодые звери подолгу держатся у полярных станций. Их не всегда удается отпугнуть, и они могут представлять опасность для жизни человека. Таких зверей полярники в целях безопасности вынуждены отстреливать, хотя это и противоречит закону. Запрет охоты привел к значительному росту численности белого медведя. В 50-х годах ежегодная добыча белых медведей на Северном Таймыре могла составлять до 50-70 зверей. В настоящее время нелегально убивают не более десятка. И вот на этом мы с вами и закончим разговор о самом большом заповеднике Большом Арктическом. До встречи! Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас», «Год экологии», «Беседы о природе и людях», «Заповедники России», «Государственный природный заповедник Большой Арктический». Составитель Ирина Рыбакова.